Добрый день, дорогие друзья! В студии ведущая Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, постоянный эксперт рубрики, юрист-правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Как всегда, по традиции, в начале нашей программы напомню, что свои вопросы к нам в рубрику задать можно по телефонам 278-96-41 и 266-44-84. Давайте пока ответим на те вопросы, которые уже поступили к нам в рубрику. Например, Александра Васильевна Головина из города Екатеринбург спрашивает: «Я оформила денежный вклад в банке до востребования. Говорят, что снять с этого вклада можно только 40 тысяч рублей, а остальную сумму только через нотариуса, и еще возьмут налог 13%. У меня оформлено завещание на моих детей. Объясните, пожалуйста, как мои дети смогут снять деньги с этого вклада после моей смерти?» Ну вот человек уже задумывается.
Да.
Предусмотрительно.
Предусмотрительно, да, скажем так. Не дай бог, конечно, всем долголетия и процветания. Но вопрос, кто сказал? Если это сказал банковский работник, я в плане того, что 40 тысяч...
Откуда источник информации?
Да, и остальное только через нотариуса, еще и налог заплатить 13%. Вообще, честно говоря, интересная информация, поскольку она в действительности не должна соответствовать и не соответствует, на мой взгляд. Если это говорил банковский работник, ну...
Прочитать, видимо, договор, потому что условия же все равно должны,
да,
быть указаны.
Ему договор показать, либо квалификационную какую-то помощь оказать в том, чтобы работу исполнял надлежащим образом, поскольку, имея на руках договор, вкладывая деньги на счет в банке, неважно, до востребования это будет, либо какой-то накопительный вклад, либо какой-то вклад фиксированный, под который предусмотрены проценты ежемесячные или там полугодовые, либо годовые, в любой момент по этим вкладам можно снять деньги.
Вопрос в том, кто...
В полном объеме.
В полном объеме, без каких-либо
без
процентов.
Без каких-либо процентов, без каких-либо нотариусов. То есть человек, который вложил деньги, на кого оформлен договор вклада, приходит с паспортом в банк и говорит: я хочу договор расторгнуть, значит, получить свои денежные средства обратно. Банк, соответственно, исполняет желание заказчика, и деньги возвращаются. Единственный момент, может быть, банк скажет: приходите чуть попозже, либо завтра, поскольку в кассе такой денежной суммы нет. Только в этом может быть вопрос. А чтобы в утвердительной форме говорили: вы получите часть денег, а потом остальное через нотариуса, и потом заплатите проценты, знаете, это, честно говоря, вообще, наверное, какая-то заинтересованность в том, чтобы деньги оставались на вкладе, и денег было больше у того, у кого они находятся.
Ну, то есть это противозаконно. Хорошо, тогда кто сможет снимать эти деньги? Человек, который сделал вклад, понятно.
Да,
а тот...
в случае, если человеку,
да,
уже
здесь
не
о наследниках
будет,
речь идет,
то тогда наследники могут получить этот вклад, но по свидетельству о праве на наследство. То есть в данном случае...
Завещания уже не хватит.
Завещание не хватит. Завещание, оно, по сути, для нотариуса. То есть наследник, либо наследники по завещанию идут к нотариусу, где было оформлено завещание, значит, ставят нотариусу отметку о том, что завещание не отменено. И если этот нотариус не является нотариусом, ведущим наследственное дело, после, то наследники обращаются к соответствующему нотариусу уже с завещанием по месту жительства наследодателя. Ну и, соответственно, получают свидетельство о праве на наследство именно вот на денежную сумму, которая находится на счете в банке. Перед этим нотариусу необходимо попросить, чтобы он сделал запрос в нотариальный соответствующий банк. Запрос нотариальный выдается на руки наследодателям, они его относят в банк, и уже банк отвечает на запрос информацию о том, какая сумма находится на счете, открытым за наследодателем.
То есть это получается такой довольно долгий и сложный процесс.
Он стандартный процесс. Я бы, честно говоря, не сказал, что он сложный, поскольку здесь фактически-то действие нужно сделать: пойти написать заявление на открытие наследства, указать наследственную массу, там, если это недвижимое имущество, если это денежные вклады, то и денежные вклады указать. И уже нотариус, соответственно, выдает свидетельство, допустим, на недвижимое имущество, выдает свидетельство на денежные вклады, находящиеся в том либо ином банке, либо нескольких банках. И уже с этим свидетельством о праве на наследство наследники обращаются в соответствующий банк, где вклад открыт, денежные средства получают на свой счет либо на руки. Просто главное нотариусу сообщить информацию необходимую, где, в каком именно банке находятся денежные средства. Потому что банков-то у нас очень много. Нотариус не будет делать запрос, во-первых, по своей инициативе, а во-вторых, по желанию, допустим, наследника во все банки. Он спросит конкретно, в каком...
Сколько по времени это все занимает?
Открытие наследства происходит в момент кончины наследодателя. Значит, в течение 6 месяцев, особо отмечу, в течение 6 месяцев необходимо написать заявление нотариусу о принятии наследства. И уже по истечению 6 месяцев, в случае, если иные наследники не объявятся, не будет никакого спора, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.
То есть, по факту получить вот эти вот деньги с вклада наследники могут только по истечении 6 месяцев.
6 месяцев с даты кончины, да.
Но это очень важный момент, потому что можно подумать, что на следующий день или через несколько дней можно это сделать, на самом деле вот только через 6 месяцев. Ну что ж, следующий вопрос пришел от Андрея Юрьевича Максимова. Он попал в неприятную историю. Нужны были межкомнатные двери, выбирали через интернет. Выбрали, созвонились с магазином, приехал замерщик, все обмерили, выставили счет. Цены на сайте и в счете, который мне прислали на почту, не совпали. Сотрудники магазина объяснили это тем, что цены на сайте не успели поменять. Я знаю, что есть такой закон, по которому продавец, если он не успел поменять ценник до того, как покупатель принес его на кассу, обязан продать товар по той цене, которая указана на ценнике. Распространяется ли этот закон на сайт? Имею ли я право потребовать продавца продать мне двери по той цене, которая указана на сайте?
Вы знаете, вот на мой взгляд, в данном случае информация, которая была указана на сайте, по дверям, по стоимости, оно не носит характер публичной оферты, то есть предложение, которым, изъявив согласие, вы тем самым заключаете договор. То есть в данном случае ваш договор, скажем так, был заключен с момента, когда, допустим, вы оформили заявку, вам выставили счет, ну и, допустим, вы его бы оплатили. Тогда, да, договор считается заключенным, и уже пошло исполнение обязанностей с вашей стороны по оплате, со стороны магазина по доставке и установке дверей. Как раз-таки вот момент выставления счета, он, наверное, в данном случае является моментом ценообразования. Именно вот в этот момент, скажем так, по тому тарифу, который у них есть, да, на стоимость дверей, ну и устанавливается, по сути, вот цена товара. Поэтому я считаю, что в данном случае продавец имел полное право установить ту стоимость, которую он считает нужной, а у вас есть полное право согласиться с этой ценой, либо отказаться. Не более того, доказывать с вашей стороны, что я вчера, допустим, смотрел, и была одна цена, а сегодня мне выставляют другую цену, я думаю, доказывать что-то тут смысла нет с вашей стороны, поскольку никто не обяжет магазин продать двери вам по заниженной, теперь уже назовем, стоимости. Ну, это мое мнение. Поэтому выбирайте, либо оплачивать, либо искать другие какие-то двери.
Ну вот, кстати, дешевые. Вы тут упомянули про оферту. Очень часто, когда читаешь какие-то рекламные объявления, внизу таким мелким шрифтом как раз встречается надпись, что предложение не является публичной офертой. Это как раз и значит, да, наверное, что вот по тем ценам, по тем условиям, которые там указаны в этих объявлениях, продавец не обязан продавать товары. Это просто некая рекламная картина.
Рекламная картинка, да, именно так и есть.
А ценники в магазинах?
Допустим, вот ценник в магазинах имеется. Предложение приобрести товар. Зачастую бывает, что ценник указан один, а на кассу подходишь, а товар по другой цене. Бывает, что ошибка происходит.
Но просто действительно есть такой закон, по которому, если есть ценник, на котором, допустим, написано 50 рублей, мы подходим на кассу, и нам по кассе пробивается 200 рублей, мы имеем право потребовать продать товар именно по цене 50 рублей.
Ну, если там никакой информации иной не будет, что... Допустим, эта акция действует до такого-то числа, снизу где-нибудь мелкими буквами, или информация где-то в ином месте. Возможно, продадут, если поднять шумиху. Либо не успели поменять ценники. Ну, понимаете, я думаю, разбираться в этом моменте, он настолько этот момент с точки зрения правовой объемный.
То есть доказать, конечно, можно очень сильно постараться, но, по сути дела, проще даже не связываться. У нас осталось буквально вот еще несколько минут от программы, успеем на один вопрос ответить. Игорь Сергеевич из Новгорода спрашивает. Довольно долго занимался в спортивном клубе, оплату производил тренеру на карту клуба, договора не было. В комментариях указывал фамилию тренера и сумму. Потом заниматься перестала, когда пришел снова, выяснилось, что мой тренер уволился, и у нас осталось 3 неоплаченных занятия. Возвращать деньги отказываются, предлагают другого тренера и говорят, что пропали занятия не по их вине. Проблема в том, что я не хочу заниматься с другим тренером, а хочу вернуть деньги. Как можно это сделать без договора?
ну, возвращайте деньги.
Так не отдают.
По сути, договор у вас заключен путем зачисления денежных средств на счет спортивной организации, да, клуба. Клуб у вас деньги принял, назначение платежа было за предоставление определенных видов услуг, ну, по физической, да, культуре, скажем так. С тренером, без тренера, это уже история отдельная. Суть-то в том, что ваше отношение между юридическим лицом, коим является клуб, и физическим лицом, кем являетесь вы, регулируется законом о защите прав потребителей. Закон о защите прав потребителей предусматривает возможность отказа от договора оказания услуг в одностороннем порядке. То есть вы можете в одностороннем порядке изъявить желание расторгнуть договор. Я так понимаю, не что иное, как договор у вас, еще раз повторюсь, имеет место быть. И потребовать возврата остаточных денежных средств, да, уже в данном случае остатки.
Но тут проблема в том, что, во-первых, договора нету как какого-то физического, ну, как 2-3 листов формата А4, на котором все это прописано. И клуб ссылается на то, что не по их вине пропали занятия, и они готовы их предоставить, пожалуйста, мы дадим вам тренера, мы дадим вам оборудование, все что угодно, то есть мы со своей стороны все обязательства выполнили, мы предоставим вам возможность отзаниматься вот эти 3 ваших оплаченных занятия.
Ну, вне зависимости от того, что клуб готов предоставить этот вид услуг,
но тренер уже вот другой.
Потребитель вправе отказаться от исполнения в данном случае договора, пускай его в бумажном виде нет, а просто сложившиеся вот эти отношения между посетителем и клубом носит уже договорной характер, без самого пускай договора.
Приходит сейчас человек в клуб, говорит, верните деньги. Да. Ему говорят, нет, деньги мы вам не вернем, не по нашей вине, вот вам зал, вот вам тренер, занимайтесь. Не хотите заниматься, ваше дело.
Тогда пускай пишет письменно заявление, либо претензию о том, что, значит, количество занятий было оплачено такое-то. Фактически я занимался количество занятий такое-то. Оставшееся занятие составляет там 3 штуки. Для конкретики, одно занятие по тарифу стоит столько-то. Соответственно, тариф умножить на 3 занятия, остаточно денежную сумму составляет столько.
Прошу вернуть.
Прошу указанную денежную сумму вернуть, поскольку я отказываюсь от дальнейшего учения вашего клуба.
То есть это нужно где-то заверить? Вот
и это заверить, ну, я не знаю, там у них приемная, либо кто-то еще, кто
расписывается. То есть в 2 экземплярах, и чтобы
да, в 2 экземплярах, на одном экземпляре отметку о принятии. Если этого они не делают, тогда отправлять на адрес юридического лица официальный. Почтой России с описью и можно еще и с уведомлением. То же самое, по сути. Копию себе оставить. В дальнейшем, если они возвращать не будут,
сколько это дней
прямая
им
дорога
в суд.
10 дней дается на уплату вот этих денежных средств. Единственное, есть момент вот в законе. В данном случае клуб имеет право удержать из этой суммы деньги, ну, размер денежных средств, который был необходим для покрытия затрат, связанных с предоставлением данных услуг.
То есть какую-нибудь аренду зала, там что-нибудь,
да,
еще,
я не
они
знаю,
могут...
как они это будут обосновывать, то есть они это могут сделать, но это нужно иметь в виду. С этим тоже нужно будет смириться, если все-таки обоснуют вот затраты.
И если уж тогда в течение 10 дней не отвечают, тогда прямая дорога в суд.
Тогда прямая дорога в суд, и там уже вот из-за этих денежных средств начнется разбирательство.
Ну, будем надеяться, на самом деле, что до суда все-таки не дойдет. Выпуск сегодняшний подошел к концу. Напомню еще раз телефоны, по которым можно звонить и задавать свои вопросы. 278-96-41 и 266-44-84. А в студии программы «Юридический помощник» сегодня были ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость, постоянный эксперт рубрики, юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Спасибо большое за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».